Говорит Радио Свобода. Российские власти задержали в Севастополе отставного украинского военного, обвинив его в шпионаже в пользу Украины.
Задержанный бывший сотрудник Черноморского флота.
Общество «Мемориал» опубликовало базу данных почти 40 тысяч сотрудников НКВД эпохи Большого террора.
Понять, что это был за человек, что он совершил.
Какой Дональд Трамп видит свою политику в отношении России?
Россия для Трампа действительно что-то значит.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 24 ноября. Владимир Путин в среду прокомментировал арест службы безопасности Украины на контрольно-пропускном пункте Чангар двух бывших украинских военных, перешедших на службу в российскую армию после аннексии Крыма в 2014 году. Вот что сказал Путин.
Мы всегда с большим уважением относились к военнослужащим украинской армии и с полным доверием. Именно поэтому им было предложено продолжить службу в рядах армии российской. Думаю, что такое вероломство, оно в конечном итоге оборачивается против тех, кто осуществляет подобные мероприятия, потому что это сродни отключению света в Крыму накануне Нового года и на условиях зимы. Если кто-то в нашей соседней стране собирается таким образом завоевать симпатии крымчан, то это покушение с негодными средствами, выражаясь юридическим языком.
Уже на следующий день Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании в аннексированном Севастополе бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины. Согласно пресс-релизу ФСБ, речь идет о капитане второго ранга запаса Леониде Пархоменко. По заявлениям ФСБ, он передавал украинским спецслужбам данные о деятельности Черноморского флота. Уголовное дело в отношении Пархоменко возбуждено по статье о государственной измене. На линии телефонной связи наш специальный корреспондент в Крыму Антон Наумлюк. Антон, скажите, есть ли подтверждение того, что человек, о задержании которого сообщили сегодня российские средства массовой информации, действительно существует?
Да, действительно, мне удалось связаться с бывшими жителями Севастополя, которые с ним встречались, общались, пересекались по работе. Он действительно задержанный бывший сотрудник Черноморского флота, он сейчас на пенсии. Также эти люди выразили сомнение, что он мог ввязаться в какую-то авантюру, характеризовали его как достаточно спокойного и взвешенного человека, что, конечно, не исключает ни одной из версий, но, во всяком случае, такую характеристику ему дали.
Известно ли, когда он вышел на пенсию? Произошло ли это до аннексии Крыма или уже после?
Пока точно сказать не могу, но, по всей видимости, еще до того, как случились все события 2014 года, то есть он уже несколько лет пенсионер, могу сказать только, что задержали его на самом деле гораздо раньше. Задержали его 22 числа, и сейчас, по всей видимости, уже прошел суд по аресту, но пока что я не очень понимаю, в каком суде его в меру пресечения ему избирали, потому что все суды не раскрывают эту информацию, ссылаясь на секретность дела.
Он тоже обвиняется в подготовке неких терактов или диверсий, или ему приписывается разведывательная деятельность?
Пока что вообще очень размытая формулировка. Его подозревают в государственной измене, которая, конечно, может включать в себя целый ряд действий, и переквалификация может последовать уже в результате следственных действий. Но пока что его по официальному сообщению ФСБ намерено обвинить только в государственной измене. Эта статья предполагает лишение свободы от 12 до 20 лет.
Ну и последний вопрос. Давайте уточним для наших слушателей. Задержание этого человека произошло до или после задержания двух бывших украинских военных, которые пошли служить в российскую армию?
Это случилось после, буквально через несколько дней, точнее, получается, на следующий день после задержания бывших украинских военных, которые были задержаны сотрудниками СБУ на погранпосту Чангар. Судя по видео и по информации, которую мне удалось получить, они даже еще не успели дойти до украинских позиций, находились в серой зоне, там очень короткий промежуток между российским блокпостом и украинским, и там их очень оперативно задержали. Они шли на встречу с курьером, который вез документы о высшем образовании из Харьковского института, какого мне не удалось уточнить, но зато удалось связаться с их бывшим однополчанином, который тоже был в Крыму в 2014 году, отражал атаки на воинскую часть 11.2.0, в котором служили, и в том числе задержанные. Но после того, как часть была взята штурмом, он находился в числе тех, кто уехал на материковую часть Украины и продолжал служить. А его однополчане остались здесь, он с ними не общался, они выходили на связь, пытались выйти на связь с ним в октябре этого года, но он не стал с ними общаться, не стал с ними разговаривать.
Это был наш специальный корреспондент в Крыму Антон Наумлюк. Вы слушаете «Радио Свобода». Международное правозащитное общество «Мемориал» опубликовало базу данных почти 40 тысяч сотрудников НКВД эпохи Большого террора. На сайте движения открыт доступ к справочнику Андрея Жукова «Кадровый состав органов государственной безопасности СССР 1935-1939 годы». По словам сопредседателя Международного мемориала Яна Рачинского, главным источником информации для справочника стали приказы НКВД СССР по личному составу. В справочнике приведены номера и даты приказов о присвоении спецзваний и об увольнении из НКВД, сведений о занимаемой на момент увольнения должности, а также информация о полученных государственных наградах, отметил Рачинский. Информация из приказов дополнена биографическими данными из других источников. Предварительная версия справочника, на подготовку которого ушло 15 лет, была впервые выпущена на компакт-диске в мае этого года. К моменту публикации в интернете изменения и дополнения внесены примерно в 4500 биографических справок. О том, как велась работа над справочником и кому он может быть полезен, моей коллеге Любови Чижовой рассказался председатель Международного мемориала Ян Рачинский.
Справочник – это результат многолетней работы, максимально полный перечень людей, которые получили звание, спецзвание госбезопасности в период с момента введения этих званий в конце 1935 года и до конца эпохи Большого террора. На самом деле получилось несколько больше, до середины 1939 года. Это неимоверно кропотливая работа. Это изучение огромного числа приказов НКВД, многих сотен томов. Это изучение множества документов в наградном отделе Верховного Совета СССР. Все это перелопачен колоссальный объем информации. Ну и, естественно, поскольку источники информации советской эпохи достаточно скудны, поскольку значительная часть архивов до сих пор недоступна, особенно это касается документов НКВД, нынче это МВД и ФСБ, между ними эти архивы НКВД разделились, то этот справочник, в общем, уникален и для историков неоценимое подспорье.
Это только для историков или, может быть, еще для кого-то будет интересно?
Нет, это значит, справочник, но все-таки всегда справочник. В первую очередь это прикладное, потому что в документах, в том числе и в архивно-следственных делах, обычно значится только фамилия с и часто указано звание, хотя и это даже не всегда. Имени, отчество и даже инициалов, как правило, не приводится. И понять, о ком речь, что это за человек, где искать его следы, очень сложно. Этот справочник позволяет вот решить проблему, по крайней мере, для тех, кто имел вот эти вот спецзвания. Понять, когда он это звание получил, каким приказом, зачастую по какому региону, для очень многих удалось выяснить и дополнительную информацию, дату места рождения. То есть вот можно определить, что за человек фигурировал в данном документе, и по разным документам связать, вот, построить какую-то цепочку судьбы, понять, что это был за человек, что он совершил. Это, в общем, для комментариев к любым мемуарам, для комментариев к огромному числу документов, это абсолютно бесценный, на мой взгляд, источник.
В мае мемориал презентовал справочник на компакт-диске, если я не ошибаюсь. Вот как бы как он разошелся, каковы были последствия?
Этот диск вызвал очень большой интерес, он, в общем, тираж разошелся весь уже, от него не осталось ничего. Интернет-издание несколько шире, там, например, на 4,5-5 тысяч биографических справок сделаны дополнения, уточнения, исправления. Нашлись там дополнительные разные источники. И, в общем, общем, это несколько шире. Но кроме такого практического значения, на мой взгляд, это есть и значение более широкое. С одной стороны, это значение моральное, потому что все-таки каждый должен понимать, что он сам отвечает за свои дела, и надеяться на то, что что-то останется навсегда неизвестным, это, в общем, пустые надежды. Все равно перед историей каждый за свои дела отвечает, все становится известным. С другой стороны, это исправляет некоторый перекос в информации, существовавшей до сих пор, потому что довольно много все-таки в разных регионах по-разному, в разных постсоветских государствах по-разному, довольно много сделано по выявлению имен жертв репрессий, по выявлению имен жертв преступлений. Но как-то так получилось, что жертвы преступления есть, а преступников у нас вроде как и нету. Вот названы там несколько сотен имен главных руководителей, возглавлявших областные управления, но не они же вели допросы, как правило. Почти никогда они не занимались непосредственно допросами и выдумыванием дел. Это занимались их подчиненные, имена которых оставались неизвестны. Вот теперь среди этих 40 тысяч имен практически все имена тех, кто вел допросы, кто фальсифицировал обвинения, кто совершал преступления.
От ФСБ были какие-то отклики на то, что вы помогли создании этой базы и опубликовали ее на своем сайте, там, не знаю, звонки, сообщения? Вот как они к этому относятся, как вы считаете?
У меня нет никаких оснований судить об их реакции. Мы не получили ни благодарности, ни осуждения. Интереса тоже никакого особенно не проявили, в отличие от предыдущих наших изданий, когда интересовались, и я знаю, что тем же самым справочником по жертвам с диском, с именами жертв в региональных управлениях ФСБ пользуются при подготовке ответов на обращения граждан. Но здесь можно понять, что у них-то информации о собственных сотрудниках гораздо больше, чем, может быть, она не так систематизирована, у них информации, конечно, гораздо больше, чем удалось найти вот по доступной, нерассекреченной части документации.
Вот не так давно философ Денис Карагодин из Томска отыскал убийц своего прадеда, который был репрессирован, опубликовал их фамилии. Ему написала внучка одного из сотрудников НКВД, который участвовал в расправе, и попросила у него прощения. Вот как вам вся история?
Я боюсь, я не очень подробно следил за этим сюжетом. Я не думаю, что внучка должна была просить прощения. Я думаю, что скорее должна идти речь об осмыслении этой трагедии. История и о признании, называние вещей своими именами. Если разбираться, среди потомков этих сотрудников НКВД есть люди чрезвычайно достойные. Тут можно приводить разные примеры. Мне помнится, не так давно была публикация Яковлева на близкую тему. И мне кажется, не очень правильным считать в чем-то виновными шоферов и машинисток, которые печатали. Они не обладали возможностью оценивать достоверность показаний, которые они перепечатывали, и степень вины людей, которых они возили туда, на место казни или из тюрьмы в тюрьму. Эта ответственность все-таки лежит на тех, кто сознательно пытал. Это не может быть оправдано никакими соображениями, кто сознательно фальсифицировал обвинение. И именно на них, и, на мой взгляд, надо сосредоточиться. Даже палачи, хотя это отвратительная профессия, невообразимая для нормального человека, они по существу только исполнители. Они не знают, кого они расстреливают, по ложному обвинению или по действительному. Да, среди них были... Встречались и те, кто заведомо знал, но большая часть были просто не очень далекие люди. Опять-таки надо понимать, что в расстрелах принимали участие как раз на этом этапе. Там разные были сюжеты. И, скажем, в Ульяновской книге памяти опубликована расписка одного из секретарей Ульяновского горкома. Обязательство не разглашать о своем участии по приведении исполнения приговоров к расстрелу. Он в справочник не попал. И он, скорее всего, и не был бы обнаружен никогда, если не то, что вот эта вот расписка сохранилась. А они тоже далеко не все сохранились. На мой взгляд, надо сосредоточиться именно на тех, кто фальсифицировал дела, на тех, кто внимательно совершал преступление. Я за то, чтобы люди выясняли, что случилось с их предками и кто ответственен за то, что с ними случилось, но вот с четким разделением по степени вины. Знание истории, понимании собственной истории, это часть культуры. Вот. Некоторый элемент гигиены по существу. Мы не спрашиваем, зачем мыть руки перед едой. Вот просто это уже отличие культурного человека от не очень. Думаю, что здесь примерно то же самое. Если мы хотим быть современным обществом, мы должны понимать, вот как мы пришли к тому, что сейчас у нас есть. И не оценив, не дав адекватную оценку коммунистическому режиму, мы не сможем построить что-то от него отличное.
Это был сопредседатель Международного правозащитного общества «Мемориал» Ян Рачинский. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Любовь Чижова.
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Избранный президент США Дональд Трамп провел час с четвертью в беседе с комментаторами, репортерами и членами редколлегии газеты «Нью-Йорк Таймс». Удивительно, что встреча состоялась вообще, учитывая остроту взаимоотношений между сторонами, ведь на всем протяжении президентской кампании у республиканского кандидата не было среди средств массовой информации оппонента более непримиримого, чем «серовласая леди», как называют американцы, ведущую общенациональную газету. И кандидат платил ей тем же, отзываясь уничижительно о «Нью-Йорк Таймс» как о «загибающемся издании». Еще более удивительно, что встреча, пользуясь штампом дипломатов, носила вполне корректный характер и приходила в обстановке откровенного обмена мнениями по широкому кругу вопросов, включая и политику Трампа в отношении России. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Америке Евгений Аронов.
В течение нескольких часов во вторник рандеву находилось под угрозой срыва. Трамп написал в Твиттере, что отказывается ехать в редакцию, поскольку «Нью-Йорк Таймс» отступила от согласованного регламента, допускающего, что некоторые темы избранный президент вправе комментировать неофициально, off the record, без огласки. «Нью-Йорк Таймс» дала клятвенное заверение, что регламенты она никак не меняла. Подвесив ситуацию ради обеспечения максимального publicity своему саммиту с оппозицией, Трамп после короткой паузы сообщил: «Ну, тогда все в порядке», и поехал на рабочий завтрак к серовласой леди в ее квартиру в центре Манхэттена на углу 42-й стрит и 8-й авеню. У оппозиционеров от встречи осталось двойственное впечатление. Как заметил обозреватель Росс Даутат, с одной стороны, в части разговора по существу Трамп проявил необыкновенную гибкость, по крайней мере, в общем и целом, если не в деталях. Он не скупился на превосходные эпитеты в адрес «Нью-Йорк Таймс», флагмана высоколобой американской журналистики. Желая понравиться собеседникам, выражающим мнение природоохранного лобби, он говорил о намерении непредвзято изучить Парижское соглашение о сокращении выбросов парниковых газов, названное в ходе кампании «мошенническим». Уверял, что его предложения по реформе иммиграционной политики будут идеологически конгениальны взглядом газеты. О строительстве стены на границе с Мексикой не было произнесено ни слова. Он избегал темы бюджетной дисциплины, идейно чуждой левоцентристской «Нью-Йорк Таймс», а упирал на капитальные вложения в модернизацию транспортной инфраструктуры и на то, что фирме Apple сотоварищи в калифорнийской Кремниевой долине следует расширять производство в Америке, а не переводить его за рубеж. Перейдя к проблемам внешней политики, будущий президент не стал фанатично отстаивать старую идею применения пыток к террористам, чем в ходе предвыборной кампании изранил миллионы либеральных, да и неоконсервативных сердец, а упомянул об оппозиции практики имитации утопления со стороны генерал-лейтенанта Джеймса Маттиса, своего фаворита на замещение должности министра обороны. Потрафил «Нью-Йорк Таймс», продекларировав интерес к урегулированию палестино-израильского конфликта, который газета расценивает как чуть ли не главную болевую точку всего Ближнего Востока. Трамп также решительно отмежевался от права радикальных кругов внутри страны, окрыленных его победой на выборах, примирительно отозвался о Хиллари Клинтон, никакого судебного преследования, и в высшей степени комплиментарно о Бараке Обаме. В чем Трамп, однако, категорически отказался угождать левому лагерю, отмечает Росс Даутат, так это в разграничении функций бизнесмена и президента. «Деятельность главы государства не подпадает под законы о конфликте интересов», утверждал Трамп. Недопустимость с точки зрения хорошего тона даже в видимости злоупотребления властью есть здесь сущий предрассудок. Он не намерен отказываться от фотосъемок в Белом доме с деловыми партнерами или от обсуждения с высокопоставленными иностранными гостями бизнес-проектов, потенциально ему интересных. Ну и уж, конечно, он не собирается распродавать свои недвижимые активы, если это будет сопряжено с финансовыми потерями, или передавать их в доверительное управление, так называемый «слепой траст», где ими распоряжаются исключительно третьи лица, менеджеры, а сам владелец никак в их решение не вмешивается. Иванка, родная дочь, и зять Джаред Кушнер занимают высокие посты в Trump Corporation, так как позволительно спросить ему ограждаться от общения с самыми близкими по жизни людьми? Так или иначе, нам, дескать, тревожиться не следует. Отныне он обеспокоен только будущим Америки, не бизнесом. Не знаю, имеет ли смысл доверять политику, когда он перед вами заискивает, но он точно говорит вам правду, когда воздерживается от заискивания, подытожил свои впечатления от встречи с Трампом обозреватель «Нью-Йорк Таймс». И заключил, преуспеет ли Трамп или потерпит фиаско, ни одна администрация в истории Америки не походила столь же на королевский двор, как будет походить его администрация. Минута с небольшим разговора Трампа с серовласой леди и под самый его конец были посвящены, повторим, России. Об этом с аналитиком Центра стратегических и международных исследований Джеффом Манкофом.
Трамп говорил обо всем на свете во время предвыборной кампании, но мы едва ли припомним много тем, по которым он высказывал последовательно одни и те же или сходные, а не взаимоисключающие мнения. Одной из таких констант была Россия, поэтому неудивительно, что она всплыла в беседе с «Нью-Йорк Таймс». Это, на мой взгляд, более важно, чем место, которое Россия занимала в разговоре. Россия для Трампа действительно что-то значит, иначе как толковать его постоянные заявления о лидерских качествах Путина, сетование на то, что отношения Вашингтона и Москвы плохие, и что их целесообразно оздоровить, призывы к сотрудничеству двух стран по Сирии, по борьбе с ИГИЛ. Мы не знаем, что стоит за этим, трезвый стратегический расчет политика или свои корыстные интересы бизнесмена. Будущее покажет, принципиально то, что Россия пусть вскользь, но была упомянута в разговоре с «Нью-Йорк Таймс», так что это само по себе выводит ее в разряд приоритетных тем.
На Путине Трамп и впрямь зациклен. Разговор о России он начал фактически с того, что российский президент, как и большинство руководителей ведущих стран мира, позвонил, чтобы поздравить его с победой на выборах, но он не всех уважил личным телефонным общением, а с Путиным, разумеется, обменялся приветствиями и парой дежурных фраз. Читая стенограмму беседы в «Нью-Йорк Таймс», я обратил внимание, что единственный раз, когда Трамп воспользовался шансом сказать что-то «off the record», без протокола, была Сирия, возможно, в некой увязке с Россией. По-вашему, это важно? Или Трамп просто мистифицировал аудиторию?
Эта часть разговора была конфиденциальной, поэтому по определению трудно однозначно сказать, с чем мы тут имеем дело. Как бы то ни было, стоит повторить, что Троица, Сирия, ИГИЛ, Россия – это трамповская константа. Обстановка на Ближнем Востоке очень динамична, и я допускаю, что избранному президенту на закрытых брифингах была передана какая-то оперативная информация, которая могла гармонировать с его установкой. В разговоре с коллективом «Нью-Йорк Таймс» он вновь заявил, что влиятельные люди из республиканского истеблишмента давят на него на предмет ужесточения подхода к Сирии. Но это чревато риском конфронтации с Россией и Ираном, и он этого делать не хочет. Чего он хочет, так это в ближайшем будущем проверить перспективы договоренности с Россией по сирийскому вопросу.
В Южной Корее в 2012 году случился конфуз с участием Обамы и Медведева. Американский президент, не ведая, что его микрофон включен, попросил Медведева передать Владимиру, что после переизбрания он сможет вести более гибкую политику в области противоракетной обороны. Трудно поверить, что в части «off the record» разговора с «Нью-Йорк Таймс» Трамп признался, что известил Путина о готовности в случае избрания продемонстрировать повышенную гибкость в отношении Сирии. Строго говоря, мы не знаем, идет ли применительно к Сирии речь о мелкой сделке или крупной, меняющей политико-географические реалии страны. Никаких комментариев я на сей счет не видел. Периодически мы слышим спекуляции и о всеобъемлющей американо-российской разрядке, но ни Трамп, ни люди, близкие к нему, ни оппозиция не делятся соображениями о ее возможных параметрах. Совершенно ясно, что в подобном соглашении России нужно от Америки, но что она, в свою очередь, в состоянии предложить Америке? Экстрадицию Эдварда Сноудена? Трамп исходит из предноябрьской реакции республиканского электората на свои положительные заявления о замирении с Россией. Ему кажется, что это беспроигрышный сценарий, что ему не придется платить за него политически в случае очередного агрессивного шага Москвы. Ведь Буша-младшего избиратели не заставили расплачиваться за заглядывание в глаза Путину, в которых он увидел отражение души своего визави. Нападение России на Грузию могло обернуться моментом расплаты для Буша, но ему повезло, так как в 2008 году заканчивался его второй и последний президентский срок.
Вспомните также, сколько было сказано во время кампании гневных слов за и против тезиса о хакерских атаках россиян на серверы Национального комитета Демократической партии. А сейчас никаких комментариев. Ни Трамп больше не поднимал этого вопроса, ни его собеседники, чей кандидат проиграл выборы, и у которых, казалось бы, есть веские основания давить на нового президента всеми мыслимыми способами, в том числе напоминаниями, что он не противостоял вмешательству иностранных государств в американский избирательный процесс. Интересно, чем вызвано молчание? Я совсем не исключаю, что наше разведсообщество представило избранному президенту какие-то новые сведения о хакерских атаках, но не ясно, способен ли он корректировать свои взгляды в свете вновь поступающей информации, в том числе касательно России. То, что мы знаем о нем на сегодняшний день, оптимизма не внушает.
По крайней мере, в разговоре с «Нью-Йорк Таймс» Трамп публично зарекся от употребления слова «перезагрузка».
Он не может повторять чужой бренд. Ему нужен его собственный. К тому же у термина «перезагрузка» сегодня плохая репутация. Мы не знаем, окажется ли Трампу под силу преодолеть сопротивление договоренности с Москвой по Сирии таких американских союзников, как Турция и Саудовская Аравия. Обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман спросил Трампа про НАТО, но тот сделал вид, что не расслышал вопроса. Понятно, что перспектива сделки с Россией, касающейся Европы, через головы европейцев, на что Трамп прозрачно намекал на протяжении всей президентской гонки, вынуждает сильно нервничать и натовские столицы, и не натовские, в первую очередь Киев. Меня нисколько не удивит, если Россия попытается развернуть ситуацию неопределенности в Европе к своей выгоде и, как следствие этого, спровоцировать масштабный кризис.
Нелегко, исходя из фактических и ожидаемых кадровых назначений Трампа, делать выводы о его грядущей политике в отношении России, сказал в заключении аналитик Центра стратегических и международных исследований Джеффри Манков. С одной стороны, есть помощник по национальной безопасности Майк Флинн, благосклонно настроенный к России. С другой, есть генеральный прокурор Джефф Сэшенс, которому подчиняется ФБР, в симпатиях к России незамеченный. Неизвестно, кто будет государственным секретарем – Джон Болтон, яростный противник Кремля, или Митт Ромни, человек куда более спокойный, но который 4 года назад тоже записал Россию в основного стратегического противника Соединенных Штатов. «Впрячь в одну телегу Флина и, скажем, Болтона, предприятие, – сказал Манков, – в высшей степени рискованное».
С аналитиком Центра стратегических и международных исследований Джеффом Манкофом беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Послушайте радио «Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Кремле заявили, что федеральные ведомства уже разбираются с ситуацией с чиновниками, избранными членами Академии наук, вопреки запрету президента совмещать науку с государственной службой. В среду Владимир Путин пригрозил уволить высокопоставленных чиновников из управления делами президента, ряда министерств и Федеральной службы безопасности, ставших академиками и членами-корреспондентами Российской Академии наук. Источник в Академии наук заявил, комментируя ситуацию, что лишение чиновников академических званий противоречит уставу Академии. Астраханский областной суд отменил административный надзор в отношении Хайсера Джемилева, сына лидера крымских татар Мустафы Джемилева, который в пятницу должен выйти из российской колонии, где он отбывает наказание за убийство по неосторожности. Как отметил адвокат Николай Полозов, причиной отмены надзора стал тот факт, что Россия признала украинское гражданство Джемилева. В связи с этим осужденный не имеет законных оснований для пребывания на территории России после своего освобождения. Депутат Псковского областного законодательного собрания Лев Шлосберг обратился в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру с требованием провести проверку обстоятельств гибели двух подростков в поселке Струги Красные Псковской области. Шлосберг считает необходимым проверить, почему к переговорам с несовершеннолетними не были привлечены профессиональные психологи. Он также усомнился в законности действий сотрудников Национальной гвардии, которые угрожали подросткам штурмом в случае, если они не сдадутся. В Министерстве внутренних дел России заявили, что с будущего года все приезжающие в Россию иностранцы будут проходить обязательную процедуру снятия отпечатков пальцев. Сейчас дактилоскопию обязаны проходить иностранцы, претендующие на временное проживание в России или статус беженца. Отпечатки также снимают у граждан других стран, пребывание которых на территории России признано нежелательным. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Нашу программу продолжает обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». Сегодня он посвящен решению вернуть в школьную программу в России астрономию и хоровое пение. Слово автору обзора Али Пономаревой.
Многие предполагают, что введение новых предметов в школьную программу в последнее время зависит исключительно от личных пристрастий тех или иных чиновников. Например, Глеб Сташков пишет: «Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что занятия хоровым пением будут включены в школьную программу. А до этого министр образования Васильева потребовала ввести в школьную программу астрономию, а Медведев в свое время хотел ввести бадминтон. Бывают телевизионные шоу, где каждый член жюри может спасти одного участника от вылета, а у них в правительстве, я так понимаю, каждый министр может ввести один предмет в школьную программу. Тебе что нравится? Я люблю грибы собирать. Вводим сбор грибов вместо литературы. Все равно никто не знает, кто там чего написал. Суворов, Лермонтов, Чацкий, Фигацкий. Хорошо, что я школу давно закончил». Дмитрий Быков пишет: «Это поразительно, что у нас в профессии или хобби начальство всегда определяет тренд. Вот у нас стал министром образования дирижер хорового пения по первому образованию, и тут же в школах станут обязательными хоровые кружки. Раньше, когда все российское чиновничество ездило на горных лыжах или играло в теннис, это было, по крайней мере, невинно, даже где-то забавно. Но теперь, когда все дети запоют хором, потому что это когда-то показалось министру душеполезным и способствующим сплочению в коллективе, это уже даже за гранью абсурда. Это уже на грани чуда. Когда я представляю себе эти ангельские хоры, которые запоют по всей России, это уже переход в какое-то райское состояние, почти загробное. Это мне ужасно нравится, и я восхищен». Аркадий Бабченко пишет: «Вряд ли можно придумать что-то более уродское, чем уроки пения, которые в школе ненавидят 99,9% учеников. Потому что пение требует природных данных. Для тех, у кого этих данных нет, как, например, у меня, это всегда было мучением, краснением и позором. Заставлять детей прилюдно унижаться перед всем классом и ставить им за это двойки. Что может быть лучше передовой педагогической мысли? Просто вершина полета. Не останавливайтесь, балет еще введите. Наш паровоз вперед летит». Олег Козырев пишет: «Когда я буду вице-премьером, в школе на уроках музыки будут изучать программу по созданию музыки, чтобы школьники могли сами сочинять и записывать музыку, историю современной музыки, джаз, а также школьники смогут использовать помещение школы для репетиции своих рок-групп, ну или любого музыкального направления, какого захотят. Но это когда я буду вице-премьер, конечно, не раньше». У большинства комментаторов пение хором ни с чем хорошим не ассоциируется. Так, издание «Знак.ком» пишет: «Школа должна учить самым важным вещам – петь хором и ходить строем». Игорь Черский терпеть не мог школьный хор и постоянно его прогуливал, хотя у нас он был не в рамках урока, а дополнительно. Если сейчас детей заставят петь хором во время уроков, это будет возврат даже не в СССР, а во времена Швондера. Но есть и такие комментаторы, которым нововведение скорее нравится. Ривер Тен пишет: «Хоровое пение – это очень серьезная часть всей европейской культуры. В каждом самом маленьком городке будет свой любительский хор. Обязательно. Хоровое пение – это очень хороший инструмент, который учит людей работать в команде, слышать и подстраиваться друг под друга, как в прямом, так и в переносном смысле. Это такой же инструмент, как школьная футбольная команда, и всяко лучше, чем совместная уборка школы с мытьем полов. Именно хоровое пение никаких особо данных не требует. В моей жизни была прекрасная преподавательница, которая всей своей деятельностью доказала: если ребенок нормально слышит, его можно научить петь. Всякие там абсолютные слухи и нереальные голосовые данные – это не о том. Нужна ли обязательность таких занятий? Наверное, нет. Но поскольку сейчас в нашем обществе любое сказанное слово сверху воспринимается как ничего хорошего, они все равно не предложат, то в итоге можно похоронить все». Анатолий Юрьев пишет: «Целиком и полностью поддерживаю это начинание, лишь бы оно не превратилось в уроки музыки и хора советских лет, в обязательное массовое песнопение в духе «Взвейтесь кострами». Еще больше критики вызвало предложение Ольги Васильевой оставлять отдаленных школьников в регионах вместо того, чтобы переводить их в столичное учебное заведение. На форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России в Ярославле» глава Миндобрнауки сказала: «Работа по переводу талантливых детей в профильные школы велась на протяжении всей истории страны, но я считаю, что талантливые дети должны оставаться в регионах. У нас таланты должны оставаться у себя. У нас очень много вузов достойных именно в регионах, где молодой человек найдет свое применение», – заявил министр. По этому поводу Олег Козырев пишет: «Ломоносова надо было оставить в Архангельске». Андрей Бабицкий пишет: «Министр образования и науки Ольга Васильева родилась в городе Бугульма, Татарской АССР, имеет нам сказать следующее. Я считаю, что талантливые дети должны оставаться в регионах». Евгений Кузнецов: «Представляю, в каком шоке олимпиадники и их родители, которым только что сообщили, что успехи в науке не годятся для социального лифта. Интересно, а когда они после этого массово начнут слать бумаги в мировые универы, им будут в выезде отказывать?» Иван Курило пишет: «Что значит оставлять? Ну, если в региональные вузы закачают денег примерно как в вышку, и они на открытом академическом рынке наймут лучших преподавателей, а Минобр перестанет угнетать их своей бюрократией, может, и меньше уезжать будут, а иначе никак. Или, вернее, иначе есть как. Мы этот образ мышления обсуждали в пятницу на конференции, секция, посвященная наследию рабства и крепостного права». Соболь Любовь пишет: «Отличная идея. Можно еще паспорт отбирать, ну или не выдавать. Тогда совсем как крепостные будут».
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Аля Пономарева. Полностью этот обзор под заголовком «Запевать лучше хором» можно прочитать и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Вы слушаете «Радио Свобода». Заявление министра культуры Украины Евгения Нищука о том, что у жителей Запорожья и Донбасса, цитата, «нет генетики», стало поводом для обвинений в адрес министра в фашизме со стороны, в частности, российских властей и средств массовой информации. Этому заявлению был посвящен в среду отдельный сюжет в программе «Время» российского Первого канала. В Киеве же оппозиционный блок потребовал отставки Евгения Нищука с должности министра. А его защитники предполагают, что Нищук ошибочно употребил слово «генетика» вместо «ментальности», говорил о целенаправленной политике имперского режима, который занимался не только русификацией местного населения, но и планомерным переселением жителей России на территорию Украины. Тему продолжает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Министр культуры Украины Евгений Нищук оказался в центре внимания российской пропаганды, украинских оппозиционных СМИ и политиков после участия 21 ноября в ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV. Говоря об украинской культуре в Донбассе, Нищук тогда заявил:
«Ситуация, яка склалася на сході півдні країни,
ситуация, которая сложилась на востоке и юге Украины, пропасть сознания. Более того, когда мы так много говорили о генетике в Запорожье, в Донбассе, то это города заведенные. Там нет никакой генетики. Черкасы – славный гетьманский и шевченковский край. Сам город Черкасы наполовину завезенный. Почему? Потому что боялись шевченковского духа. Это была технология Советского Союза». На следующий день российские телеканалы начали обвинять украинского министра в том, что он заявил о генетической неполноценности жителей Донбасса. Гневные комментарии появились и в социальных сетях, и в украинских оппозиционных СМИ. Сам Нищук 23 ноября на специальной пресс-конференции извинился за высказывание о генетике и обвинил в раздувании скандала российскую пропаганду. После этого к атаке на министра подключились бывшие соратники беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Один из руководителей оппозиционного блока, Александр Вилкул, внес в Верховную Раду постановление об отставке Евгения Нищука с должности министра культуры Украины. Александр Вилкул:
«Бывают разные ошибки. Я думаю, что после такой ошибки человек, который называет себя министром, точно должен все-таки уйти в отставку. Потому что последний раз генетика, такой термин вообще как генетика, в политических целях использовался в фашистских концлагерях, когда мерили черепа циркулем. Мы это изучали, если нам это показывали не раз. И теперь, когда нам говорят, что какие-то люди, которые живут на юго-востоке, генетически неполноценные, как можно вообще терпеть такого министра?»
Евгений Нищук, актер Киевского театра имени Ивана Франко. Именно он со сцены Майдана обращался в феврале 2014-го к спецназовцам с призывом прекратить огонь, когда они расстреливали протестующих. Евгений был ведущим оппозиционных митингов. Его называют «голосом Майдана». В октябре у него неожиданно умерла жена, которая была актрисой театра имени Франко. После этой трагедии министр впервые согласился прийти на ток-шоу, участницей которого была и заместитель главного редактора общественного радио Наталья Соколенко.
Нищук отвечал на мой вопрос, и звучал он так: почему украинская культура медленно продвигается в восточной области Украины, которые во времена правления Януковича просто пребывали под сильным очень влиянием русского мира. То есть депутаты, предатели, такие там, как Янукович, например, да, и другие, они просто впускали культурные проекты русского мира всюду, в библиотеки, в школы и так далее. При этом они не давали работать украинским книжным магазинам, не давали проводить украинские спектакли там и так далее, и так далее. Ну, я сама пыталась показывать фильм, например, документальный в Донецке и в Луганске, и оба раза нам пытались сорвать, в Луганске мы так и не показали, а в Донецке, скажем, показали со второй попытки. Так вот, и мой вопрос был, что нужно интенсивнее насыщать библиотеки на Донбассе новыми украинскими авторами, ну и книжные магазины, и, ну и все другие элементы культуры, которые может сейчас уже, когда нет Януковича, ну, интенсивнее делать. Но Нищук ответил то, что он ответил. Почему я не стала реагировать, ну, вот таким образом? Не так давно еще в семье нашего министра культуры случилась страшная трагедия, и, как мне показалось, я видела, что он еще эмоционально, ну, полностью не восстановился, не владеет, может быть, полностью своим эмоциональным состоянием. Министр сказал, что он сказал. Вот. А то, что российские медиа подхватили эту фразу, это тоже правда. То есть оно в украинских медиа, эта цитата почему-то не нашла такого бурного распространения, но уже в ответ на русские радиостанции, там, и сайты в первую очередь. И еще что было, ну, правдой, да, в этих словах, это то, что после голодоморов первого в 1932-1933 году, второго в 1946-1947 году, действительно, местного населения стало, до сих пор нет точных цифр, но на миллионы сократилось местное население. И действительно, из Советского Союза, прежде всего из Российской Федерации, завозились люди на Донбасс, и они в силу родственных связей, скажем там, и до этого времени ориентированы на русский мир. И тут украинская власть, в том числе Министерство культуры, должны просто показать альтернативу, что есть и другая культура, есть европейская культура, есть украинская культура как часть именно европейской, а не евразийской культуры и не русского мира. И, ну, об этом должна идти дискуссия, а не о том, что министр, пребывая в столь тяжелом эмоциональном состоянии, мог сказать что-то, но, может быть, лишнее.
Украинский историк Станислав Кульчицкий предполагает, что, выступая в эфире канала ICTV, министр Евгений Нищук ошибочно употребил слово «генетика» вместо слова «ментальность».
И ментальность обусловлена не национальным происхождением, а, собственно говоря, всем комплексом жизни в Советском Союзе бывшем, и вот что осталось от этого Советского Союза в нынешней Украине. Прошло 25 лет, но мы все еще в какой-то степени советские люди. В какой степени? Это зависит от поколений и от территории. Это одно с другим связано. Вот территория, например, Западной Украины – это два поколения советских людей. Территория Большой Украины – это три поколения. Это уже очень много, потому что все-таки вот эта советскость, она определяет не национальность, а именно советскость определяет психологию, ментальность, линию поведения людей. Национальность может быть одна и та же. Вот немцы, есть западные немцы. Есть ГДР бывшая, восточные немцы, и до сих пор между Оси и Весси большая разница. Вот, собственно говоря, о чем он говорил, Нищук. А то, что Донбасс очень сильно отличается от Западной Украины, это понятно. Прежде всего, конечно, наменьшено поколение, разница там. А с другой стороны, в советское время между поколениями был разрыв. То есть старшее поколение ничего не говорило следующему, отцы ничего не говорили детям о том, что они думают о государстве, о том, что они пережили. Была 58-я статья, антисоветская пропаганда. Так что все молчали. Хрущев освободил около 1 000 000 человек из ГУЛАГа, и все дали подписку о неразглашении, так сказать, и очень многие действительно не разглашали. Так что, конечно, уровень десоветизации населения в Донбассе значительно был меньшим за эти 25 лет, чем в центре страны, и тем более в западных областях. Вот такое мое понимание того, что и подразумевал Нищук.
Говорил историк Станислав Кульчицкий. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Еще одна украинская тема. После революции достоинства, третью годовщину которой отметили на днях украинцы, огромная часть работы по построению общественных институтов легла на волонтеров. Волонтерское движение стало прямым продолжением самого Майдана, одного из ярчайших примеров самоорганизации людей. Радио «Свобода» рассказывало о самых разных волонтерских проектах на Украине, от реабилитации демобилизованных солдат из зоны АТО до проекта по оцифровке бумажных деклараций о доходах чиновников. Недавно в их ряду появился еще один. 42-летний IT-специалист Василь Корсун запустил сайт, на котором любой желающий может пройти онлайн-обучение различным военным специальностям. В числе курсов – баллистика, практическая топография, индивидуальная огневая подготовка, тактическая медицина и многие другие специальности. Василь Корсун подчеркивает, что сайт «Вышкил» — это платформа, которая призвана наладить связь между специалистами, готовыми поделиться своими знаниями, и простыми украинцами, которые в условиях военной агрессии хотят защитить себя, своих близких и свою страну. В интервью «Радио Свобода» Василь Корсун рассказывает, как он пришел к идее создания проекта по обучению украинцев теории военного дела, о своем отношении к радикальным украинским националистам и о том, не боится ли он, что полученные в его школе знания жителям страны придется вновь использовать для борьбы с собственными властями, а не с внешними силами. Вопросы Василию Корсуну задавал мой коллега Марк Крутов.
Расскажите вкратце, что это будут за курсы, какие дисциплины, кто их будет преподавать?
Когда я пошел в армию, я столкнулся с тем, что очень много военного знания, очень много военных дисциплин, которые я совершенно не знакомы гражданским. Военных наук много, они сложные, их много, да, и они слабо связаны с гражданской жизнью. У нас была задача, каким образом выбрать все-таки, какие именно дисциплины преподавать. Мы решили эту проблему таким образом. Мы сделали голосование коллективное с тем, чтобы люди, заходя на сайт, сами выбрали ту или другую дисциплину, которую они считают более приоритетной. И исходя из результатов голосования, мы планируем, какие курсы делать в первую очередь, какие во вторую. По этим результатам большой популярностью используются, во-первых, курсы по тактической медицине, курсы по индивидуальной огневой подготовке, снайперские курсы, это высокоточная стрельба, снайперская тактика, и другие военные дисциплины, как, например, теория партизанской борьбы, оборона в условиях населенного пункта, корректировка артиллерийского огня. Это тоже очень интересное направление, потому что сейчас у нас на Востоке фактически война артиллерийская, в первую очередь.
На курс про теорию партизанского сопротивления я тоже обратил внимание. У вас есть уже курсанты, ну, например, из районов и городов Донбасса, занятых сепаратистами?
Это маловероятно. Смысл онлайн-курса в том, что это целостная инфраструктура по длительной подготовке. Что у человека есть логин, к этому логину привязаны какие-то курсы, которые он прошел, результаты его экзаменов и так далее. Вы предполагаете, что они будут проходить у нас курсы по партизанской борьбе на украинском языке и потом искать каких-то практических инструкторов? Я думаю, что те люди, которые хотят воевать в Донецке, у них подготовка решается другими способами. Завязывать подготовку донецких гипотетических партизан на онлайн-ресурс, который мы делаем, ну, это очень фантастично.
Как вы можете оценить вообще готовность простых украинцев к тому, что война придет к ним в дом и тогда, до начала Майдана, и сейчас?
Вы знаете, вот мы же все это пережили. Горизонт планирования любой семьи, обычно он составляет года, а тут он сужается до недель, иногда дней. Живут семьи, которые вдруг понимают, что из-за каких-то там политических событий они могут прогнозировать свое будущее, будущее семьи, будущее детей своих не на года, а на дни. Это очень жесткий опыт, и украинские семьи этот опыт прожили. Я думаю, что если бы уровень подготовки украинского общества в целом был выше, именно военной подготовки, то многих рисков удалось бы избежать, и многих событий, которые произошли, удалось бы избежать.
Могут ли полученные в вашей онлайн-школе навыки пригодиться не на войне, а в мирной жизни?
По ряду дисциплин, да, могут. Скажем, по тактической медицине там очень много дается знаний, которые могут пригодиться в ситуации там, теракта там, или там, аварии, или еще чего-то. Но тут надо понимать, что военная подготовка – это ведь как первый уровень пирамиды Маслоу. Это необходимо сейчас нам для выживания. И в этом смысле эти знания нам пригодятся в обычной жизни. Они нужны украинскому обществу для того, чтобы украинское общество выжило, стало развитым и интегрируемым в Европу и в мир.
Вы узнавали, есть какие-то аналоги ваших онлайн-курсов или что-то похожее как раз вот в Европе, в других странах мира?
Насколько я знаю, нет. В других странах, скажем, в странах НАТО, вопросы онлайн-подготовки решены. И они решены на государственном уровне. Если человек начинает учиться военному делу, становится курсантом, у него есть свой логин, пароль в ихнюю онлайн-систему, теорию военной подготовки он проходит через онлайн. Но это не частная инициатива, как у нас на Украине сейчас, а это решено в рамках государственной программы. Но на Украине сейчас много чего из того, что необходимо, делается на уровне и по инициативе волонтера, так что тут нет ничего удивительного.
На сайте вашего проекта я прочитал, что одна из его целей – это формирование у населения гражданского сознания, основанного на национальных интересах, готовности к защите себя, своих близких, общества и государства. А вот что, если государство в очередной раз, как это уже случалось на Украине, покажет себя противником этих самых национальных интересов? Ну, например, как в случае с Януковичем, соглашением об ассоциации с ЕС, не исключено ведь, что полученные на ваших курсах знания людям придется применять не против иностранного агрессора, а против силовых структур своей же страны, как это было на Майдане, например.
Я надеюсь, что благодаря нашим курсам отрыв интересов власти от интересов народа будет минимизирован, что эта ситуация просто не наступит.
Вы сказали в какой-то момент о выживании Украины как политической нации, как независимой страны. Вы считаете, этот вопрос до сих пор стоит на повестке дня? Вопрос о выживании?
Да, безусловно, стоит. Война не закончена, и Россия ведет себя таким образом, что никак не демонстрирует желание заканчивать и решать ситуацию как-то иначе. Ситуация на самом деле накаляет. Мы все еще в ситуации неопределенности.
Как из этой ситуации можно выйти?
Есть вещи, которые от нас зависят, которые от нас не зависят. То, что зависит от нас, это мы должны стать сильным, экономически развитым, демократическим государством. Это то, что мы можем сделать. Нужно двигаться в этом направлении. Много чего можно сделать на нашей стороне. Да? Нужно уменьшить коррупцию, воспитать людей, заставить людей приучить себя, брать на себя ответственность за свои политические решения. Да? Там, чтобы нельзя было там, за гречку голосовать. Как это было. Повысить уровень гражданского самосознания. То есть очень много работы можно делать здесь, на Украине. Помимо военной подготовки. Но военная подготовка является составляющей. То есть это вопрос, опять же, выживания.
Не боитесь ли вы, что на вас будут, грубо говоря, показывать пальцем и говорить, что вот пока мы пытаемся решить вопрос за столом переговоров, эти люди готовятся к войне все равно?
Нет, не боюсь. Мне кажется, наоборот, что готовиться к войне и демонстрировать силу – это обязанность. И государства в целом, и отдельного человека. Быть слабым – это неэтично по отношению к противнику. В каком-то смысле, если мы слабые, мы провоцируем противника. Мы не должны себе этого позволять. Мы должны демонстрировать силу. Противник должен понимать, что мы сильный противник, и что нас лучше не нападать.
По мере превращения войны на востоке Украины в замороженный конфликт, спрос на такие курсы, как ваш, может попросту исчезнуть? Вы этого не боитесь или, наоборот, вы на это надеетесь?
Я очень надеюсь на то, что конфликт на востоке закончится, что Россия прекратит свою агрессивную политику по отношению к другим странам, и можно будет сконцентрироваться на экономических вопросах, на вопросах там, благосостояния, развития, научного поиска какого-то, там, ответов на трансцендентные, простите, вопросы. Но, тем не менее, вот в том обществе, в котором мы живем, военная подготовка еще какое-то время будет актуальна, мне кажется.
У вас принцип, что вы проводите обучение только на украинском языке. И все ваши инструкторы тоже, хотя наверняка многие из них знают русский язык, учат своих слушателей только на украинском языке. Вы считаете это правильно, таким образом как бы отсекать ту часть украинцев, которые не говорят на украинском языке, но при этом также, может быть, хотели бы в этом участвовать?
На самом деле ведь нет никаких украинцев, которые не владеют украинским. Я не говорю о том, что вот нам необходимо всем перейти на украинский язык срочно, хотя это мнение сейчас становится все более и более популярным, но любой украинец, украинский язык прекрасно понимает и может на нем общаться.
Говорить-то, наверное, на бытовом уровне могут действительно почти все, но тут же речь идет о специализированных терминах, о сложных вещах, о военном деле. Это не так просто вот сразу взять все и выучить именно на украинском языке.
Нет, я не вижу здесь проблемы. Ну, как раз это же вопрос культуры. Знаете, там, чем больше языков мы знаем, тем больше мы человек. Если трактовать с такой точки зрения, то вот это может быть вопрос в том числе и воспитания. Те граждане, которые все еще живут на Украине, почему-то не знают украинского.
Расскажите, если можно, для наших слушателей, которые не знают украинского, что означает название ваших курсов?
Ну, вышкил – это такой устоявшийся термин по военной подготовке. Я не знаю точного его перевода на русский. Военная подготовка как есть.
Это был украинский волонтер, IT-специалист Василь Корсун. С ним беседовал Марк Крутов. Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 24 ноября. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.